Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу «Зоар для всех», пятый том, 129-я страница, глава Трума, 635-й пункт. Учебный материал можно скачать на сайте КАП-ТВ. Можно также задавать вопросы через наш сайт. Вопросы будут заданы в течение урока.
Стараемся объединиться для того, чтобы быть готовыми к свету, возвращающему к источнику. Ну и вперед, как можно больше не забывать в объединении раскрывать эту новую силу, силу объединения, и внутри нее раскроем Творца.
129-я страница, заголовок «Кабала, я у него питомицей». 635-й пункт. «Счастливы все те, кто занимается Торой, ибо когда Творец создавал мир, Он смотрел в Тору и создавал мир. И этой Торой был создан мир, как сказано, и была я у него питомицей». Читай, не питомицей Амон, а мастером Уман, то есть Тора является искусством создания мира. 636. Является ли Тора мастером? Подобно тому, как царь, который хотел построить дворец. Если он не берет себе зодчего, то он не может возвести дворец. После того, как дворец построен, он не называет по имени зодчего, а по имени царя, когда говорят, что эти чертоги возвел царь, поскольку царь подал мысль о возведении этих чертогов. 637. Также и Творец желал сотворить мир и присмотрел себе зодчего, то есть Тору. И хотя зодчий возвел чертог, он не называется иначе, как именем царя. И принято говорить, что эти чертоги возвел царь. Конечно же, царь возвел чертог. Тора восклицает, «И была я у него питомицей, мной Творец сотворил мир». Ибо Тора существовала и до создания мира, опередив его на 2000 лет. А когда пожелал Создатель сотворить мир, он вглядывался в Тору, в каждое ее слово, и согласно ей вершил созидание в мире. Поскольку все элементы и все действия миров находятся в Торе, поэтому Творец смотрел в нее и создавал мир. 638. «И не Тора создала мир, но Создатель, смотря в Тору, сотворил мир». Таким образом, Творец — Созидатель, а Тора в соответствии ему и у него зодчий, как сказано, «И была я у него питомицей». Не сказано просто «и была питомицей», а «у него». Благодаря тому, что Творец смотрел в нее, она была у него зодчим. 639. Кто может быть зодчим у Творца? Однако Творец созерцал следующим образом. В Торе написано, «А вначале сотворил Всесильный небеса и землю». Он смотрел на это слово и создавал небеса. В Торе сказано, «И сказал Всесильный, да будет свет». Он смотрел на это слово и создавал свет. И так было с каждым словом, написанным в Торе. Смотрел Творец и создавал его. Поэтому сказано, и была у него питомицей, и таким образом он создал весь мир. 640. После того, как был создан мир, ничто не могло утвердиться, пока не пожелал он создать человека, чтобы тот занимался Торой и с помощью нее укреплялся мир. Теперь каждый, кто изучает Тору и занимается ею, он словно укрепляет весь мир. Творец смотрел в Тору и создавал мир. Человек смотрит Тору и укрепляет мир. Таким образом, создание и укрепление всего мира — это Тора. Поэтому счастлив человек, занимающийся Торой, ибо он укрепляет мир. 641. В час, когда пожелал Творец создать человека, тот предстал перед ним в том же образе и в том же виде существования, как и в этом мире. И также все жители мира, прежде чем они приходят в этот мир, все они находятся в своем существовании и исправлении, словно находятся в этом мире, в одной сокровищнице, там, где все души мира облачаются в свой образ. 642. В тот час, когда им предстоит опуститься в этот мир, призывает Творец одного управляющего, в распоряжение которого назначил Творец все души, которым предстоит опуститься в этот мир. И говорит ему: «Отправляйся и приведи ко мне дух такого-то». Тотчас является эта душа, облаченная в образ этого мира, и этот управляющий представляет ее перед святым царем.
Если вы хотите что-то спросить, пожалуйста. Как правило, мы только требуем только одного. Как можно больше быть вместе, достойными воздействия света, возвращающим к источнику. И почувствуйте постепенно, как Зор действует. Не просто так все его, все эту книгу восхваляют. Эта сила должна дать... Надо дать ей место. Объединение мест между нами — это то место, куда он действует. Пожалуйста.
Заголовок тебе показано, чтобы знать. 643 пункт. Творец наказывает ей, беря с нее клятву, что, не зайдя в этот мир, она будет заниматься Торой, чтобы постичь ее и постичь веру. И каждый, кто был в этом мире и не прилагал стараний в постижении ее, лучше бы ему не рождаться. Поэтому она представляется царю этим управляющим, чтобы постичь его в этом мире, чтобы усиленно работать на Творца с помощью веры. 644. Как сказано, тебе показано, чтобы знать, то есть тебе показано этим управляющим перед Творцом, чтобы знать и видеть в этом мире с помощью веры, с помощью Торы. И все, кто был в этом мире и не занимался Торой, чтобы постичь ее, лучше бы ему не родиться, поскольку именно ради этого Творец привел человека в этот мир. 645. Чтобы знать, что Творец Авая, Он всесильный, Элоким. Это является совокупностью всей веры, всей Торы, совокупностью всего, что наверху и внизу. Является совокупностью всей веры, то есть Малхут, потому что имя Элоким — это Малхут. Это является совокупностью всей Торы, это письменная Тора, то есть имя Авая, Зайрампин. И это включает устную Тору, то есть Малхут, имеющую имя Элоким. И все это является одним целым, совокупностью веры, потому что Творец Авая, Он всесильный Элоким, это полное имя. И это вера, называемое имя, и в этом единстве она становится полной и совершенной. И это состояние Творец Авая един, и имя Его едино. Творец Авая един — это воззвание «Слушай, Исраэль, Творец Создатель наш, Творец един», являющийся одним видом единства, и имя Его едино — это воззвание благословенное имя величия царства его вовеки, то есть другое единство, когда становится единым имя его, Малхут. И сказано «Творец Авая, Он всесильный, Луким», написано, когда они находятся в полном единстве. 646. Разве можно утверждать, что сказанное «Творец Авая, Он всесильный, Луким», подобно сказанному «Творец Авая един» и имя его едино? Ведь тут нет сходства. Если бы было сказано «Творец един» и имя его, оно едино, то можно было бы так утверждать, но сказано «Творец Авая един» и имя его едино. Разве не следовало сказать здесь «Творец Авая, Он всесильный, Элоким, Он». И тогда это выглядело бы как «Творец Авая един, и имя Его едино». 647. Однако все едино, ибо когда соединяются эти два имени, то первое находится в одном виде единства, а второе в другом. Как сказано «Творец Авая един, и имя Его едино». Тогда становятся два имени одним и включаются друг в друга, и становится все полным именем в неразрывном единстве. Тогда Творец Авая, Он всесильный, Луким, ибо все включается друг в друга, чтобы быть единым. И пока они еще не достигли единства, каждый из них сам по себе — Они не включаются друг в друга, чтобы стать единым целым. 648. Творец, Он Всесильный, Луким. Это совокупность всей Торы. Ибо письменная Тора — это Авая, Зерампин, а устная Тора — это Элоким, Малхут. И поскольку Тора является святым именем, Творец Авая, Он Всесильный, Луким, то называется им как письменная Тора, так и устная Тора. Письменная Тора — это общая, а устная Тора — частная. Ибо Зайрампин — это общая, а Малхут — частная, так как Малхут является одной частной сферой десяти сферот Зайрампина. И общее нуждается в частном, а частное нуждается в общем. И соединятся они, включившись друг в друга, чтобы стать единым целым. 649. И поэтому совокупность всей Торы — это совокупность того, что наверху Зайрампин, и того, что внизу Малхут. Поскольку имя Авая наверху — Зайрампин, а имя внизу — Элоким — Малхут. Одно — высший мир, а другое — нижний мир. Как сказано, «Тебе показано, чтобы знать, что Творец — Он Всесильный». Это совокупность всего, и это должен знать человек в этом мире. 650. Где находятся заповеди Торы в этой совокупности Творец Авая, Он Всесильный, Элоким? Однако Авая — это заповедь «помни», а Элоким — это заповедь «храни», и все заповеди Торы включены в них. «Помни» включает 248 рамах исполнительных заповедей, а «храни» включает 365 шаса запретительных, и вместе их 613 заповедей в Торе, и все является единым целым.
Вопросы? Нету. Замечательно. Но все время возобновляем, все время находимся в желании объединиться. И в объединении стараемся найти свойства отдачи, свойства веры, выше знания, вопреки, выше нас, над нами. Как мы стараемся с помощью того, что мы получаем от Зоар, выйти во внешнее пространство, не быть замкнутыми внутри нашего разума и сердца, а находиться снаружи, вовне. Дальше.
Заголовок «Тфилин», 651 пункт. Вечерняя молитва «Арвит» является обязательной, поскольку обязательным является возглашение «Шма» вечерней молитвы, благодаря которому Творец соединяется со Шхиной ночью, так же, как соединяется днем. И тогда ночь Малхут включается в день, Зайрампин. И свойство «день» включается в ночь и становится единым целым. И тот, кто сказал, что вечерняя молитва «Арвит» не обязательна, это потому, что она соответствует возложению на жертвенник особых органов, эмурим и бдарим, которые ночью едят на жертвеннике, и не обязательно оставлять их для сожжения ночью. 652. «И возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим, если в единство Шма Исраэль содержится правое и левое, ибо Творец Авая — это правое, Создатель наш Элокейну — это левое, то зачем нужно произносить затем «и возлюби»? Это правая линия, и будет, если услышите, это левое. Разве они не включились в единство Шма Исраэль?» В Шма Исраэль они указаны в общем, а в отрывках «и возлюби» и «будет, если услышите» — в частном. 653. Это единство схоже с головным и ручным тфилином. В головных тфилин есть четыре отрывка, а в Шма Исраэль — три имени — Творец, Создатель, наш Творец. В головных тфилин есть четыре отрывка, каждый сам по себе. А здесь три имени. Как связано одно с другим? 654. Это четыре отрывка. Первый отрывок «посвяти», каждого первенца — это первая высшая точка — хохма и правая линия. Другой отрывок — «И будет, когда он приведет тебя» — это будущий мир, бина и левая линия. Следующий отрывок — «Шма Исраэль» — правая линия, относящаяся к Моах Даат. И еще один отрывок — «И будет, если услышите» — левая линия Моах Даат. Ибо Даат — это средняя линия, включающая хохму и бину, правую и левую, и это головные тфилин. И здесь в единстве Шма Исраэль есть три имени, которые подобны этим четырем отрывкам. Первое имя Авая — это высшая точка, начала всего, хохма и правая линия. Создатель наш Элокейну, будущий мир, бина и левая линия. Последнее имя Авая — совокупность правой и левой вместе в полном единстве Даат. Средняя линия, содержащая правую и левую, являющаяся также единством головных тфилин. Таким образом, оба они равны. И это первое единство Шма Исраэль является высшим единством, предваряющим нижнее единство, то есть благословенное имя величия его царства вовеки. 655. Ручные тфилин являются совокупностью всех этих четырех отрывков вместе, которые не вкладываются в четыре различных отдела, как в головном тфилине, а все находятся в одном отделе. И это единство благословения имя величия царства его вовеки, нижнее единство Малхут, и в нижнем единстве содержится вся совокупность головных тфилин, то есть Хаббат Зайрампина, которые включились в ручные тфилин Малхут. 656. И в этом единстве благословенно высшая точка, являющаяся свойством благословенной, ибо все благословения исходят оттуда, и это хохма. Будущий мир бина не называется благословенной, ибо высшая точка — это Захар, а будущий мир — Никева. И поэтому он называется благословенным, а она — благословение. Поэтому благословенный — это высшая точка хохма, имя — это будущий мир, бина — великое имя, как сказано, и что сделаешь ты имени твоему великому. Величие — это высшее величие, Зайрампин, включающее правую и левую линии. 657. Хохма, бина, Зайрампин включены в ручные тфилин, и это царство его, которое принимает все в себя, и в это царство его включены все миры, чтобы давать им пищу и питать их всем, что им требуется. Поэтому вовеки Леулам Ваэт указывает на то, что оно питает все миры, Уламот. 658. И это единство головных тфилин Зайрампина и ручных тфилин Малхут. И подобно единству тфилинов, таково единство всего. В четырех видах выстраивается единство — хохма, бина, правая линия дат и левая линия дат, и этот порядок самый понятный. Все они находятся в вере, то есть малхут, получающий их. Однако порядок единства тфилинов — это высшее единство Зайрампина.
Метапим, ожидаем, написано, мы направлены только на одно. Ожидаем ли мы спасения? Занимался ли ты верой, занимался ли ты Торой и ожидал ли ты спасения? Спасение для нас в том, что я поднимаюсь над своими желаниями и нахожусь в других. Потому что в других или в Творце — это то же самое. Но в Творце я могу представлять себе разные фантазии, воображения. При этом в других это мне понятно. Или я могу, или я не могу. Я могу мерить точно. И тогда мы хотим включиться в товарищей. Забыть о себе, включиться в них. Это самое гарантированное средство для продвижения в вере.
132 страница, заголовок «И возлюби Творца Всесильного Твоего». 659. Вследствие того, что включились правая и левая линия Святое Имя в общем виде в Шма Исраэль и в благословенное имя величия Царства Его вовеки, необходимо затем вывести их в частном виде, в отрывках «И возлюби», и будет, если услышите, но не через единство, ибо единство в первом отрывке «Шма Исраэль», чтобы был Творец един в головных твилин, и имя Его едино в ручных твилин, дабы все было единым. После того, как в этом единстве все выстроилось в общем виде, от начала рожь высшей точки хохма, необходимо затем пробудить сначала первый свет хесед зеарампина, являющийся первой сферот зеарампина. 660. Отрывок «И возлюби» — начало правой линии, сфера хесед, чтобы возлюбить Творца любовью неразрывной связи с Ним. Правая хесед пробуждает любовь. К тому, кто любит Творца, Творец пробуждает свою правую и принимает его с любовью. Все имеющееся в мире зависит только лишь от желания. Дух притягивает дух и приносит дух. Как сказано, если человек обратит к нему сердце свое, то дух и душу его заберет он к себе. 661. Когда человек пробуждает любовь к Творцу, то пробуждение правой любовь пробуждается в трех видах. Как сказано, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим. Таким образом, есть здесь три вида. И нельзя утверждать, что может быть либо это, ибо не сказано либо всем сердцем твоим, либо всей душой твоей, либо всем достоянием твоим. Но необходимы все они — сердце, душа и имущество. И тогда Творец пробуждает к нему правую свою и простирает ее к нему и принимает его. 662. И об этом сказано слово Творца Господину моему, «Сиди по правую сторону от меня». Царь Давид сказал этот отрывок о своей ступени, Малхут, когда она связывается с правой стороной. 13 заповедей здесь в правой стороне. «И возлюби Творца Всесильного твоего». Первая, «Всем сердцем твоим». Вторая, «Всей душой твоей». Третья, «Всем достоянием твоим». Четвертая, «И повторяя их сыновьям своим». Пятая, «И говорим о них». Шестая, «Сидя в доме твоем». Седьмая, «И идя дорогою». Восьмая, «И ложась». Девятая, «И вставая». Десятая, «И повяжи их в знак на руку твою». Одиннадцатая, «И будут великолепием между глазами твоими». Двенадцатая, «И напиши их на косяках дома твоего и на вратах своих». Итого 13. 663. Эти 13 заповедей зависят от правой, а левая включена в правую. И так это должно быть. И в любое время, когда левая пробуждается, правая в ней уже имеется в начале. Поэтому, если удостаивается, то левая включается в правую, а если нет, то правая включается в левую и властвует левая. Как сказано, «И если по законам моим поступать будете», то есть «если» сказано в начале. И в любом месте левая пробуждается в любви благодаря правой, а затем, как и положено, усиливается суд. И так должно быть в любом месте. Заголовок «Аскинию сделай из 10 полотнищ». 664. Говорится здесь о единстве, так как 10 полотнищ — это 10 сферот, ибо исправление скинии состоит из многочисленных ступеней, но сказано о ней, и будет скиния единым целым. Это указывает на то, что все части строения гуф скинии относятся к единому строению гуф. 665. Подобно тому, как у человека есть многочисленные органы, верхние, нижние, одни внутренние, не скрытые внутри, а другие видны снаружи. И все они называются единым телом, а он называется единым человеком в едином соединении, и также скиния. Все ее органы подобны высшим. И когда все они соединяются как одно целое, тогда сказано «и будет скиния единым целым». 666 пункт. Заповеди Торы — это части и органы, подобные высшим, и когда все они соединяются в одно целое, то поднимаются все в единое место, называемое Скиния, в котором все органы и части восходят к свойству Адам, человек, в соответствии с заповедям Торы, потому что все заповеди Торы относятся к свойству Адам, человек, включающему сторону Захар и Никева, мужскую и женскую, то есть Зон, и когда они соединяются вместе, то становятся одним целым, свойством Адам, то есть именем Авая с наполнением Али в гематрии Адам. И тот, кто убавляет хотя бы одну заповедь Торе, как будто умаляет образ веры, Малхут. Ведь у человека все органы находятся в единстве, и поэтому все восходит к этому единству. 667. «Поэтому Израиль является единым народом, как сказано о них, а вы, племя мое, племя паствы моей, вы называетесь человек». И сказано, «И кто, как народ твой, Израиль, племя единое на земле?»
Все нормально? Тогда продолжаем.
Как включиться в товарищи?
Как что?
Как включиться в товарищи? Вы сказали, что нужно выйти из тебя, из себя и включиться в товарищи.
Ну да.
Как это сделать?
Забыть о себе. Забыть о себе.
Но нужно почувствовать желание товарищей.
Потом, потом. Невозможно их почувствовать прежде отмены себя.
Раф, мы изучаем Зоар, и мы ждем действия, чтобы свет возвратил к источнику, повлиял на нас и объединил нас. Так что же называется ждать спасения? Что является спасением?
Спасение в том, что мы получим свойство отдачи, любовь к ближнему, чтобы мы могли чувствовать Творца, чтобы Ему доставить этим наслаждение, выйти из себя наружу. Я все воспринимаю в себе, внутри, как мы изучаем в теме восприятия реальности, также, что все, что мне кажется, что снаружи, это в принципе внутри. И тут мы хотим на самом деле, хотим выйти наружу, наружу, вне себя, то есть выше желание получать. Это то, что называется вера выше знания.
Спасение — это как бы одноразовое, когда я буду спасен, или это при каждом воззвании, в каждой мере мы ждем спасения?
Все время. Подсознательно или осознанно, больше или меньше, я все время думаю только об этом. А иначе, зачем я живу? Зачем мы живем? Мы ведь с тобой уже не молодые. Скоро помирать. Мы хотим еще до этого, да, насладиться жизнью. Правильно или нет? Ну, положено нам или нет? Ну, что-то такое.
Ну, я не знаю, что называется насладиться жизнью.
Так я тебя научу, не волнуйся.
Ага. Это говорится. Я только думаю, что спасение, которое я жду, это человек должен выздороветь или сидеть, или учить Тору.
Чего ты там говоришь? Тора, учить. Я хочу насладиться Творцом. Это самое высокое, самое большое.
Да.
Вот я этим хочу насладиться.
Но это я делаю в десятки раз.
Ну, хорошо, конечно же. Ну, а иначе, что ты думаешь?
Это то, что я говорю, так что я жду спасения. Я ведь делаю это.
Спасение для меня — включиться в десятку на таком уровне, что я там раскрываю Творца.
Это не зависит от меня, зависит от спасения.
Но это зависит от того, насколько я жду спасения. Хисарон.
То есть ожидание спасения — это, по сути дела,
это раскрытие
величина хисарона. Усилия в объединении в десятки.
Да. Ну, скажем, что так.
Спасибо. Вопрос из Марии. Как можно измерить, что мы на самом деле поднимаемся над собой во время чтения Зоара?
Это должно прийти, это должно прийти еще несколько месяцев, может быть, еще полгода, может быть, даже год, но это быстро, и тут огромные изменения происходят. Тот, кто не отчаивается и все это делает, Зор проделывает много действий. Он учит нас склонить свою голову. Склонить голову. Не понимаю ничего, что он пишет, но я склоняюсь. Также я вижу, что все так, все каббалисты во всех поколениях, 2000 лет, это уже, смотри, что происходит. Все говорят, Зоар, Зоар, Зоар. Так и я буду говорить, Зоар, Зоар. Ну, действительно, может быть, мне поможет. И кроме этого, я говорю вам, вам нужно держать руку на пульсе. И видеть, и я говорю вам даже в чем, почувствовать, насколько я начинаю узнавать явления, может быть, которые меня ожидают. Это как окружающий свет, который находится за границей моего эго. Если я включаюсь в группу, если я продвигаюсь к отдаче, то там, я уже хочу почувствовать, что называется быть выше знания, что значит быть в вере, в силе отдачи, в свойстве Творца. Это там, за пределами моего эго. И Зоар помогает мне выйти, выйти туда. Ну, вперед.
134-я страница, заголовок «Всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим». 668. Любовь Творца, когда человек любит его, пробуждается ни в чем ином, как в сердце, поскольку сердце — это место пробуждения, чтобы пробудить любовь к нему. В таком случае, почему сказано «всем сердцем твоим», а затем «всей душой твоей»? Ведь это означает, что есть два вида любви. Одна в сердце, другая в душе. Если сердце — это главное, то зачем нужна душа? Однако сердце и душа, оба они соединяются в одно целое, поскольку сердце, душа и имущество, все они соединяются друг в друге, и сердце является главным и является основой всего. 669. «Всем сердцем твоим», дословно «сердцами твоими», означает «двумя сердцами». Это два начала. Доброе начало и злое начало. Каждое из них называется сердцем. Одно называется «доброе сердце», а другое — «злое сердце». Поэтому сказано «всеми сердцами твоими», а не «всем сердцем твоим». И это указывает на оба сердца, то есть «доброе начало» и «злое начало». 670. «Всей душой нефиш твоей, всей, поскольку она должна включить нефиш руах нешама, все, что содержит в себе эту нефиш, и всем достоянием твоим, всем, поскольку и здесь есть несколько видов имущества, и все они отличаются друг от друга, серебро, драгоценные камни и тому подобное. И поэтому сказано «и всем достоянием твоим», то есть всей собственностью твоей, ибо любовь Творца означает «отдать ему все это». И любить его в ком бы то ни было. 671. Как может человек любить Творца в соединении со злым началом? Ведь злое начало обвиняет человека с тем, чтобы не приближался человек к работе на Творца. Как же он может полюбить, находясь в нем Творца? Однако эта работа Творца важнее. Когда злое начало подчиняется ему, и человеку удается сломить его, именно это называется любовью Творца, поскольку он умеет пожертвовать злым началом началом ради работы Творца. 672. Это раскрывается для постигающих закон, ибо все, что создал Творец наверху и внизу, все только лишь для того, чтобы проявить величие свое, и все необходимо для работы его. Видно ли такое, чтобы раб жаловался на господина своего, чтобы воздвигал он обвинение на все, что является волей господина своего, не желая повиноваться воле его? Желание Творца, чтобы люди всегда выполняли работу его и шли путем истины, для того, чтобы удостоить их многочисленным благом, Богом. И поскольку это является волей Творца, как может явиться негодный раб и жаловаться на волю Господина его, и вводить в заблуждение людей, уводя их на путь зла, и сбивать их с пути добра, и подбивать их не выполнять волю Господина, уводя людей на путь зла? 673. Однако он, безусловно, выполняет волю Господина его. Это подобно царю, у которого был единственный сын, любимый им больше всего. Наказал он ему с любовью, чтобы не приближался он к женщине нечестивой, поскольку каждый, кто приближается к ней, недостоин являться в чертог царя. Заверил его сын это, что исполнит он волю отца своего с любовью. 674. За пределами дома царя крутилась одна развратница, красивая видом и красивая станом. Однажды сказал царь: «Проверю-ка я, как относится мой сын ко мне». Призвал к себе эту развратницу и сказал ей: «Попытайся соблазнить сына моего, дабы проверить отношение сына ко мне». Стала она увиваться за сыном царя, пытаясь завлечь его в свои объятия, очаровать его своими поцелуями и всячески пытаясь вести его в соблазн. Если этот сын порядочный и соблюдает наказ отца своего, то отнесется к ней с презрением и не будет слушать ее, и не даст ей подступиться к себе. Тогда радуется отец его сыну своему и допускает его на свою половину, воздавая ему подарками, приношениями и большими почестями. Кто стал причиной всей этой славы, которой удостоился его сын? Это развратница? 675. Но сама развратница достойна похвалы за это или нет? Конечно же, она достойна похвалы во многих отношениях, первое, поскольку выполнила указания царя. Второе, стала причиной того, что удостоился этот сын всего этого благополучия и всей любви царя к нему. Поэтому сказано: «И вот хорошо очень». «И вот хорошо» — это ангел жизни. «Очень» — ангел смерти, злое начало. Поскольку, конечно же, он хорош очень для того, кто выполняет заповеди Господина своего. Если бы не было этого обвинителя, то не смогли бы праведники унаследовать эти высшие богатства, которыми предстоит ему владеть в будущем мире. 676. Счастливы те, кому встретился этот обвинитель, но счастливы и те, кому он не встретился. Счастливы те, кому он встретился, и они спаслись от него, ибо благодаря ему они наследуют все благо, все наслаждения и все очарования будущего мира, о которых сказано: «Глаз, не видевший иных божеств, кроме тебя». 677. Но счастливы и те, кому он не встретился, поскольку не были сбиты им с пути, ведь тогда из-за него бы они унаследовали преисподнюю и были выгнаны из земли жизни, как те грешники, которые встретили его, послушались его и потянулись за ним. Поэтому праведники должны сохранять благодарность ему, ведь удостоились из-за него унаследовать все благо и наслаждение, очарование будущего мира.
Но как мы изучаем в 620 раз, откуда приходит нам от нефиш до нефиш до нефиш, самый малый, до того, что мы достигаем света бесконечности? Это все умножает, умножает наше эго. Благодаря ему мы достигаем такой силы. Так вот, если есть у человека есть возможность преодолеть, насколько злое начало приходит с претензиями, или та самая распутница, которая приходит, тогда у него есть выигрыш от того, что преодолевает. Если не может он преодолеть злое начало и вот эту развратницу, то он тогда теряет. Но все равно эта потеря потом возвращается в виде килим к нему.
678. В чем польза от обвинителя, когда грешники слушают его? Первое. Хотя нет в нем пользы, все же указания Господина его, и Господина его он выполняет. Второе. Он усиливается из-за этого, и поскольку он нечестив, то усиливается, когда совершает зло. Грешник не укрепляется, пока не убивает человека. После того, как убивает людей, он укрепляется в силе своей и получает удовольствие. Также и этот обвинитель, злое начало, ангел смерти, не набирается сил, пока не совратит людей и не возведет на них обвинений и не убьет их. Тогда он получает удовольствие, укрепляется и набирается сил. 679. Так же, как укрепляется сторона жизни, когда люди благочестивые идут прямым путем. Так же и этот обвинитель укрепляется и усиливается, когда грешники слушаются его и властвуют над ними. Счастливы те, кто удостаивается победить и покорить его, удостоившись благодаря ему будущего мира. А человек укрепляется всегда в Святом Царе, как сказано: «Счастлив человек, чья сила в тебе». Пути к тебе в таких сердцах. Счастливы они в этом мире и в мире будущем.
Все нормально? Нет вопросов? А, где он? Ну да.
Рав, что такое отмена?
Отмена в маленьком желании перед большим желанием. И все. Это может быть ради получения или может быть ради отдачи. Но всегда маленькое желание перед большим.
Когда мы ждем спасения, отмена приходит вместе со спасением?
Я не понимаю.
Когда это происходит, произойдет?
Что происходит?
Отмена.
Отмена происходит, когда я нахожусь перед большим желанием, при всем моем сопротивлении, скажем, и я отменяю себя. Маленький отменяет себя перед большим. Или это может быть одно желание перед другим, или сопротивление одно против другого, или экран один перед другим. Отмена — это всегда маленький и большой. Ну, в общем... Так, нормально?
Спасибо. Азар из Баку спрашивает, почему истинная работа начинается только, когда мы переходим от любви к товарищу к любви к Творцу?
Неправильно, нет. Это одно происходит внутри другого. Я не могу быть в любви к Творцу без того, что будет у меня кли любви к товарищам. И подняться со ступени любви Творца, когда я работаю и прохожу со ступени на ступени в любви к товарищам. Нет у нас кли для раскрытия Творца, там и любовь к Нему. Нет у нас такого кли, но только при условии, когда это я реализую между товарищами. Это мне дали особенно такую возможность. Если бы не было у нас этого мира со всем, что есть здесь, с товарищами, с группами, с поручительством, у нас не было бы возможности вообще понять, что Творец хочет от нас, и как подступиться к этому, как выстроить какое-то свойство, которое похоже на него, прийти к слиянию. Где я постигаю это слияние? Внутри любви к товарищей я постигаю любовь Творца и слияние с Ним. И одно тождественно другому.
Ученик из Петахтиквы спрашивает о том, что мы читали о соблазне. Любой ли соблазн в этом мире, который пробуждается, это место, где Творец пробуждает возможность преодолеть?
Ну, хотя бы расчет. Да, конечно же. Если бы мы знали, как все устроено, мы бы увидели, что в каждую секунду есть у нас тысячи выяснений, которых мы пока что упускаем, но потом мы будем чувствительны к ним.
Ученик из Израиля спрашивает, что делать, когда во время и после изучения Зоара пробуждается много мыслей, очень низких, материальных, от которых трудно избавиться настолько, что даже трудно обратиться в молитве.
Ну, я понимаю его. Но проблема в том, что он не очень-то ожидает от Зор духовного выигрыша. Это то, что происходит. Хорошо?
Алекс из Арада спрашивает, откуда приходит свет Зора, который влияет на нас и меняет себя, нас в соответствии ему?
Откуда?
Откуда приходит свет Зора?
Я не знаю, надо раскрыть тот источник. Ну что, продолжим тогда?
136-я страница, заголовок «Праведники — это лицо Шхины», 680. Когда человек видит праведников или достойных людей поколения и встречается с ними, то, несомненно, они лицо Шхины. И называются они лицом Шхины, потому что Шхина скрывается внутри них. Шхина в них находится в скрытии, а сами они раскрыты. И те, кто близок к Шхине, называются лицом ее. Кто же они близкие ей? Это те, с кем она исправляется, чтобы предстать перед высшим царем Зерампином. Они поднимают ман, чтобы соединить Творца со Шхиной его. Заголовок «Отпусти меня, ибо взошла заря». 681. «Прими же мое благословение, которое поднесено тебе. Когда увидел Яков обвинителя Саму в эту ночь, который боролся с ним при переходе Ябока, увидел его в облике Исава и не узнал, пока не взошла заря. После того, как взошла заря, он всмотрелся в него и увидел его со скрытым лицом и с открытым. Вгляделся он в облик его, который был подобен облику Исава, тотчас понял и узнал в нем покровителя Исава, Сама. Напал Яков на него, как сказано, и сказал тот, «Отпусти меня, ибо взошла заря», поскольку пришло время воспевать и восславлять Творца. Поэтому сказал, «Ибо взошла заря». 682. Здесь необходимо заметить, что, конечно же, власть его действует лишь ночью во тьме, как сказано, «От страха по ночам». И это страх преисподней. И сказано «по ночам лейлот» во множественном числе, потому что это сам его нуква, лилит. И поэтому он властвует лишь по ночам. 683. «И сказал тот, отпусти меня, ибо взошла заря». Ибо взошла заря, поскольку наступило утро, и закончилась власть ночной тьмы, и тогда скрывается он и станы его в расщелине великой бездны, расположенной в северной стороне, до наступления ночи, и спускают псов, то есть ситруахра, с их цепи, и властвуют они и рыщут в ночи, пока не наступает утро». Поэтому сам так спокойно, настойчиво просил «Отпусти меня, ибо взошла заря», поскольку нет у него власти днем. 684. «И подобно этому изгнание Израиля, это свойство ночи, называется ночь. Нечестивое царство идолопоклонников властвует над Израилем, пока не наступит утро, то есть избавление, и будет светить им Творец, и будет устранена власть царства идолопоклонников. Поэтому сказано, ибо взошла заря, ибо тот удерживал его, и ослабили его силы, поскольку закончилась ночь, и поэтому возобладал». Обладал над ним Яков и смотрел в облике его облика Исава, однако не столь явно. И тогда вынужден был сам признать благословение, данное ему отцом, ибо он ответил ему, «Не отпущу, пока не благословишь меня». И сказано, «И благословил он его там». 685. Затем сказано, «И потому видел я лицо твое, как видят лик ангела, и ты благоволил ко мне. Ибо увидел в лице Исава точно тот же облик, в котором явился ему сам. Ибо любое место, к которому привязан человек, отображается в облике его». Что делать со злостью на Творца, с несогласием с Ним?
Ну, злись, что я тебе скажу?
Как это направить? Как пользоваться этим взором? Что мне дает эта злость? Ведь Он дает мне эту злость.
это такая очень яркая форма эгоистического желания получать. Так ведь? Как каждый скупец сердится. И надо в первую очередь видеть, что это ты. А все, что тебе показывают, ну ты сердишься. Ну а дальше что? Чего ты злишься? Потому что нет у тебя того, что ты хочешь. Что у тебя нет того, что ты хочешь. Ты понимаешь гораздо лучше Творца, что тебе хорошо и что ты хочешь, и он в соответствии со своей программой по отношению к тебе. Так его программы не совпадают с твоими планами. Ну и что делать тогда в таком случае? Ну что, расставаться? Или один подчиняется другому. Или расставаться, разводиться ты не хочешь, хочешь его подчинить себе. Ну, попробуй еще несколько раз, и потом... Как, насколько у тебя получилось? Нужно молиться, чтобы мы были... умнее, чтобы могли сбалансировать чувства и разум, что на самом действительно, когда приходит злость, нервы, все, мозги исчезают. Я готов вообще весь мир порвать. Правильно. Но на это есть молитва. Когда мы очень просим Творца, чтобы дал нам баланс между разумом и сердцем. Не больше и не меньше. Чтобы всегда могли быть уравновешены. Ну что тут делать? Наше эго, когда властвует, а мы думаем, что это мы. Это не мы. Это чужая власть. А потом разум, который управляет без чувства, это тоже не мы, это глупец, сидит там внутри меня. Ну, у кого там только компьютер есть такой, да, железка такая, и что-то там такое делает. Мы должны искать баланс. Баланс таким образом должен быть, что я все время нахожусь в ощущении, но я анализирую ощущения разумом, и разум пробуждает чувства, или разум, как это сказать, обрабатывает ощущения правильным образом и помогает. В общем-то, он поддерживает, а так он должен быть, поддерживает ощущение, так что ощущение все время идет вперед и полагается на разум, опирается на разум, то есть поддерживает ее, его, дает все больше и больше возможность видеть состояние, чувствовать состояние, а главное не терять основ. Вот так мы хотим быть. Да, это правильно. Так, ну и где, уважаемый?
137-я страница, заголовок «Если Творец не возведет дом». 686-й пункт. Песнь «Ступени для Шломо». «Если Творец не возведет дом, напрасно трудятся строящие его. Если Творец не защитит город, напрасно усердствует страж». Разве Шломо произнес это вославление, когда возводил храм? Это не так. Ибо царь Давид наказал это царю Шломо, сыну своему, когда пришел к нему пророк Натан, и Давид повелел через него о том, чтобы Шломо возвел храм. А затем царь Давид показал Шломо устройство этого храма. После того, как увидел Давид устройство храма и все исправления его, то вознес песнь за Шломо, сказав: «Если Творец не возведет дом». 687. Песнь ступеней для Шломо, царю, устанавливающему мир, это Зайрампин. И эта песнь его славления над всеми остальными песнями. И эта песнь превосходит все их. И если Творец не возведет дом, ибо видел царь Давид все эти семь столбов, то есть Хагат Неим Зеарампина, на которых стоит этот дом, то есть Малхут, и они стоят ряд за рядом, чтобы возвести этот дом. И над всеми ними стоит хозяин этого дома, Бина, и находится над ними и дает им силу и мужество каждому из них.
Дом Храм — это наша кли, исправленная группа, в которой есть место, то есть условия в соответствии с подобием по форме, для раскрытия Творца.
688. Об этом сказал Давид, что если царь, устанавливающий весь мир, Бина, хозяин этого дома, не возведет этот дом, напрасно трудятся строящие его. То есть эти столбы, Хагат Неим Зеарампина, стоящие для того, чтобы выстроить этот дом. Если бы Бина не подсластила бы Малхут, называемую домом, то Малхут вообще не было бы достойно получить никакого света. Если Творец не защитит город, это царь, устанавливающий весь мир, Бина. Напрасно усердствует страж. Это один столб, на котором держится мир, Малхут. И это праведник Исод Зеарампина, который защищает этот город, Малхут. Бина называется царем, устанавливающим весь мир, ибо все мохин нисходят от нее. А Зеарампин называется царем, устанавливающим мир, то есть Исот, называемый миром Шалом. И поэтому песнь ступеней для Шломо Зеарампина, если Творец Бина не возведет дом. 689. Скиния, которую возвел Моше, это Малхут Мохин Девак. Йошуа всегда стоял и охранял ее. И охрана осуществляется только им. И он называется юноша, то есть свойство матат, как сказано, а служитель его Йошуа бин Нун, юноша, не отлучался от шатра, и затем не охраняла скиния другим юношей, как сказано, и отрок Шмуэль служил. Ибо охрана осуществляется только юношей. Это тот страж, который охраняет высшую скинию, Малхут Мохин Девах. И он называется по имени юноша, свойство Матат. 690. Но вы, исполненные высшей святости, ваша охрана не просто охрана скинии, а ваша охрана словно охрана храма. Малхут Смохин по ним бы по ним за Зеарампином. И только один Творец хранит его, как сказано. Если Творец не охранит город, напрасно усердствует страж. И в любое время, когда праведники находятся в пути, Творец всегда хранит их, как сказано, «Творец охранять будет твой исход и приход». 691. «Ибо ангелом своим он заповедует о тебе хранить тебя на всех путях твоих, на руках они понесут тебя». Вначале сказано, ибо ангелом своим он заповедает о тебе хранить тебя. Это ангел Матат. А затем сказано, на руках они понесут тебя. Это сам Творец, Бина, несущая Малхут и праведников на руках своих, то есть на сокращении, принятом ею из-за Малхут. И благодаря этому она затем может дать праведникам и Малхут, также и свой гадлут. Как сказано, «на руках они понесут тебя», то есть на сокращении на катнуте своем, называемом «руки», копаем, с тем, чтобы не споткнулась о камень нога твоя. И это свойство суда Малхут первого сокращения, называемое «камень». И в любом месте, где оно раскрывается, сразу же уходят оттуда все мохин.
Хорошо?
Ганат из Казахстана спрашивает, что мне делать, когда пробуждается желание спать во время урока Зоара?
Ну, что делать? Конечно же, это и вопрос отягощения сердца. Конечно же, он должен постараться подняться над этим. Ничего тут не поделаешь. Известно это все. Многие засыпают. И у меня это было, и у всех. Надо стараться включить себя в чувства. И тогда человек очень хочет спать, урок закончился, он входит в различные уже там, да, ощущения, уже больше не хочет спать.
138-я страница, заголовок «Во множестве народа величия царя», 692. «Во множестве народа величия царя, а в малочисленности нации гибель владыки. Во множестве народа величия царя — это Израиль, о которых сказано, ибо народ святой ты у Творца Всесильного твоего. И они народ, восходящий к множеству тысяч и множеству десятках тысяч львовод. И когда они многочисленны в счете, это является величием Творца. Ибо высшие и нижние восславляют имя высшего царя и восславляют его благодаря этому святому народу. Как сказано, ибо народ мудрый и проницательный — это великое племя». 693. «Но разве не сказано, ибо вы малочисленнее всех народов? По сравнению со всеми народами, конечно же, они малочисленнее, но по сравнению с одним из них, они многочисленнее, поскольку нет народа во всем мире такого великого и многочисленного, как Израиль».
Мы ведь обычно счет ведем по головам. Количество, число. Но это не число ведь, а сила Израиля должна быть как весь сопоставима со всем миром, и даже больше того. На самом деле мы видим, что уничтожили 6 миллионов человек, и что с нами делали, и забрали у нас еще и 10 колен, чего только с нами не делали. И при всем том, этот народ, он выделяется из всех народов таким образом. Ну, кто он? Что? Сколько людей-то? Да не важно. Если даже 10 будет в Израиле, они все равно будут выделяться и все равно будут сопоставимы со всеми остальными миллиардами. Ну вот так это. Потому что это духовная сила, которая в них. Но мы же видим, что это явление не из этого мира. Дальше.
Сточка, а как же сыновья Ишмаэля и сыновья Эдома, которых очень много? Конечно же, они многочисленны, однако все остальные народы смешиваются друг с другом. Когда у одного народа есть сыновья в другом народе, а у этих сыновей в другом народе, а у этих в другом. А Израиль не смешивается с ними и не смешиваются с ними другие народы. И поэтому нет народа во всем мире такого великого и многочисленного, как Израиль. Он избранный, единственный народ, в котором нет постороннего смешения вообще. Как сказано, «Ибо народ святой ты у Творца Всесильного твоего, тебя избрал Творец». И поэтому во множестве народа величие царя — это величие высшего царя Творца. 694. В то время, когда Творец входит в дом собрания, и весь народ собирается вместе и, молясь, благодарит и восхваляет Творца, тогда это величие Царя, то есть Творца, который устанавливается в великолепии и исправлении, дабы взойти наверх к Абе во имя. 695. Когда Творец рано приходит в дом собрания, а народ не собрался, чтобы молиться и восславлять Творца, тогда все высшее правление и все высшие правители и станы, все они прекращают свое восхождение, в котором они опирались на исправление царя, Творца. 696. Причина прекращения восхождения их в том, что в час, когда Израиль внизу выстраивает свои молитвы и просьбы и восславляет высшего царя, Все эти высшие станы возносят восславление и устанавливаются в исправлении святости, поскольку все высшие станы являются собратьями Израиля, находящегося внизу, дабы восславлять Творца вместе, чтобы восхождение Творца было одновременно наверху и внизу. 697. И когда являются ангелы, чтобы быть в содружестве с Израилем, восславлять вместе Творца, а Израиль внизу не собираются, чтобы возносить свои молитвы и просьбы и восславлять своего Господина, то все святые станы, принадлежащие высшему правлению, прекращают свои исправления. Ибо они не восходят в подъеме и не могут восславлять Господина своего, так как восславление Творца должны совершаться вместе, наверху и внизу, высшими и нижними одновременно. Поэтому сказано «гибель владыки», а не «гибель царя», ибо это затрагивает только станы ангелов, но не самого царя. 698. И даже когда собравшиеся в доме собрания немногочисленны, и их всего лишь 10, вместе с этими 10 являются высшие станы, чтобы в содружестве с ними восславлять Творца. И поскольку все исправления царя происходят в 10, поэтому достаточно 10. Заголовок «В любом месте добавление букв означает убавление». 699. «А скинию сделай из 10 полотнищ». Число 10 употребляется потому, что исправление скинии Малхут происходит в 10. Написано 10 эсер, а не асара, без эй. И это 10 сферот без шхины, потому что шхина окружает их свыше, и она не входит в счет этих 10, как сказано, стоит на 12 быках. Поскольку асар без эй, шхина не входит в счет 12, шне асар, ведь она стоит над ними сверху, как сказано, а море над ними сверху. То есть шхина, называемая морем. И в тех местах, где указано на недостающее им свыше, шхина дополняет этот счет, поскольку сама она не входит в счет. 700. Ситре Ахра прибавляет дополнительно к счету, и она убавляет от 10 миньян, как в случае с числом 11, аштеясар, где дополнительная айн, к счету 12, штеясар, изменяя численное значение, убавляя его с 12 до 11. Это указывает на то, что недостает им свыше, где дополнительная айн — это дурной глаз, айн-ра. А в любом месте добавление букв означает убавление, как в случае, когда добавил Авшалом Юд к имени Амнон для того, чтобы принизить его, как сказано, «А не Аминон ли, брат твой?» И со стороны святости убавление буквы — это добавление. Когда убавляют «айн» от 11, «аштей» — «сре», то число 11 становится 12. 701. «Окутан светом, как плащом, простер небеса, как полотнище». Когда Творец создал мир, Он облачился в первый свет начала творения и создал им небеса. 702. «Свет и тьма не находились вместе, ибо свет от правой линии, а тьма от левой линии». Что сделал Творец, Бина? Совместил их вместе и создал из них небеса, Зайрампин. Ибо Зайрампин — это средняя линия, включающая и согласующая две линии, правую и левую, огонь и воду. Небеса Шамаем — это буквы Огонеш и вода Маем, и он соединил их вместе, приведя к согласию между ними. 703 пункт. Когда соединились вместе огонь и вода, Он простер их, как полотнище, как сказано, простер небеса, как полотнище, и сделал из них букву ВАВ имени Авая, Зайрампин, то тогда она называется полотнище, а не полотнище, ибо от буквы ВАВ распространился свет Малхут, и образовались полотнища, как сказано, а скинию сделай из 10 полотнищ, 10 ее сферот. Заголовок «Семь небосводов», 704 пункт. «Семь небосводов распространяется и скрывается в высшем скрытии, в семи сферот Зайрампина, Хагат Неим, в которых укрыта и спрятана хохма, в свете Хасадим, который светит им из бины. Один небосвод, находящийся над ними свыше, — это Твуна. Нет у него ни цвета, ни явного места в свечении хохмы, и он не установлен, чтобы можно было созерцать его. Этот небосвод скрыт и светит всем семи небосводам и перемещает их во время передвижений, каждый соответственно ему. И не установлен для созерцания, а установлен для понимания. 705. От этого небосвода и выше, то есть высший Ишсуд, нет того, кто бы познавал и созерцал, и человек должен замкнуть уста свои, чтобы не говорить о Твуне и не созерцать ее. Тот, кто созерцает, возвращается назад, ибо невозможно постигающему проникнуть туда. 706. 10 полотнищ — это 10 небосводов. Полотнища скинии — это Малхут, 10 сферот, установленных для постижения мудрыми сердцем. Ибо в Малхут раскрывается хохма, но не выше нее. Кто постигает их, он созерцает великую мудрость, хохма и тайны мира, и созерцает находящееся свыше в месте, где каждый сливается в нем. Кроме двух небосводов, стоящих в правой и левой сторонах, то есть хохма и бина от сферы Малхут, скрытой вместе со Шхиной. 707. Это 9 небосводов, а Шхина — 10. Разве потому, что написано 10 без Эй, их 10 без Шхины? В таком случае, если есть 11 сферот в Шхине, то она одна сфера и стоит над 10 сферот? Но известно, что это 10 сферот, а не 11. И, безусловно, их 9, поскольку 9 дней от начала года до Дня Искупления, и она 10. И, подобно этому, скиния сделана из 10 полотнищ. Малхут поднялась в бину и подсластилась там, и благодаря этому светит ей бина. И называется Мифтаха ключ, а ее собственное свойство скрыто. В ней имеется лишь 9 сферот Кахаб Хагат Неи, а ее собственное свойство отсутствует. И сказано, что когда пишется 10 без Гей, это 10 сферот без Шхины. Ибо свойство самой Малхут называется Манула, замок, и его не достает 10 ее сферот. И вместо нее используется Кли Бина. Малхут сама скрыта выше своих 10 сферот в Хазе Зайрампина. Таким образом, свойство самой Малхут находится выше 10 ее сферот. Кроме того, свойство Мифтаха ключ, хотя оно и получено от Бины, все же считается свойством Малхут. Получается, что в ней самой есть 10 сферот. Это уподобляется 10 дням раскаяния, где 10-й день — это день искупления Бина. И все же она считается свойством Малхут и дополняет 10 сферот. А сама Малхут, стоящая в точке Хазе Зайрампина, вообще не принимается в расчет, поскольку она скрыта там. 708. 10 небосводов — это тайна тайн, которая передается только тем, кто постиг мудрость. И все это заключено в высших тайнах Раби Шимона, который раскрыл тайну каждого небосвода и служителей, выполняющих свои обязанности в каждом из них. 7 небосводов имеется наверху, в Зайрампине, и 7 небосводов внизу, в Малхут, такие же, как и наверху. 7-й небосвод, Хесед, включает Гар, поэтому поэтому их 10. И 7 небосводов, в которых есть звезды и созвездия, чтобы управлять этим миром согласно надлежащему ему пути.
Иркин Казахстан Шуэл.
Иркин из Казахстана спрашивает, какую молитву нужно поднять к Творцу, чтобы исправить ненависть и привести это к продвижению в десятки?
Как он чувствует? Что это значит? Есть, конечно же, молитвы против ненависти, против сглаза, против злословия, против разных вещей. Это же кто-то написал. Это может тебе подходить? Да никогда. Должен каждый в соответствии с тем, что он чувствует, то, что он себе представляет, сложить молитвы, такие обращения к Творцу, чтобы он помог ему чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть осветиться. Невозможно спрашивать, как я должен молиться. Никто тебе сказать не может. Ты должен найти слова, внутренний отклик, внутренний ответ, внутренние чувства. Только человек. И куда, кому, куда он обращается, как он представляет себе состояние, к которому он стремится.
Авишай из Ашдода говорит, что я очень впечатлился во время чтения книги Зоар. С одной стороны, это как китайский язык, с другой стороны, намерение на объединение очень сильное, и это меняет силы в реальности, которых мы даже не осознаем. Это правильно или это иллюзия? Что делает сила книги Зоар в мире и в реальности?
Ого! Ну, это самый сильный наш урок, и мы с помощью него исправляем себя больше, чем на всех остальных уроках. Больше. Но мы не можем быть без них. Нам все равно надо продвигаться и разумом, и сердцем, сбалансированно. Но вот этот урок с точки зрения исправления самый сильный.
Хотер из Австралии спрашивает, когда Ари и Рабаш скончались, группа распалась. Есть ли у нас возможность без вас продвигаться?
Нет. Ну вот так.
Ну,
давайте дальше.
140-я страница, заголовок «Превозносите восседающего в небесах».
Пожалуйста, пожалуйста.
709 пункт. Во всех них седьмой является наиболее важным, и это Хесед. Кроме восьмого небосвода, Бины, который управляет всеми семью небосводами и стоит над всеми ними. Сказано, «Превозносите восседающего в небесах». Небеса Аравот — это седьмой небосвод, первая сфера Зеерампина, Хесед, включающая все сферот Зеерампина, находящиеся под ней. И называется Аравот, поскольку в нем огонь и вода перемешанными урав вместе. С южной стороны вода, с северной — огонь. Восседающий в небесах Аравот — это восьмой небосвод, Бина. 710. Небеса Аравот — это Хесед Зеерампина, считающийся Гуф телом Зеерампина. А в другом месте говорится в Зоре, что это Нецех и Иуд, являющиеся Яркаем, ногами, находящимися вне Гуф тела. 711. Однако это как ивовые ветви Аравот в заповеди Лулава, символизирующие Нецех и Иуд, огонь Иуд, вода Нецех, которые не перемешиваются друг с другом. И это две отдельные сферы, каждая в собственном владении. А седьмой небосвод Хесед включает огонь и воду вместе в одной сфере, и он полностью включает в себя две ивовые ветви, Аравот, заповеди Лулава, вместе. И поскольку этот небосвод Аравот включает в себя все остальные шесть сферот, Гвуру и Танхим, Тиферет Нецахот и Суд Малхут, ибо Высший включает всех находящихся ниже него, это высшее строение Меркава, и Творец Бина благоволит к этому небосводу больше всех небосводов. и всегда стремление его исправить этот небосвод высшим великолепием. И об этом сказано: «Превозносите восседающего в небесах Аравот, того, кто восседает в Аравот, в небосводе, стоящем над животными», то есть Бину, стоящую над Хагадзе и Рампина, называемыми животными или созданиями. 712. Сказано: «Веселитесь перед Ним, перед Биной, восседающей в Аравоте». Тот, кто входит, представ перед этим небосводом, должен войти в радости, без тени печали, поскольку этот небосвод приводит к тому, что там вовсе не бывает печали и злости, ибо там все охвачено радостью. 713. Поэтому великий Коэн, предстающий перед ним, никогда не входил в храм, иначе как в радости, чтобы выразить радость, поскольку место обязывает. И об этом сказано: «Служите Творцу в радости», ибо важно, чтобы не проявлялась в ней печаль. 714. В таком случае, тот, кто находится в нужде и страданиях, не может радоваться в сердце своем. И поскольку находится в страданиях, он должен просить о милосердии перед Высшим Царем. И тогда он вообще не вознесет молитву свою и не явится, находясь даже в малейшей печали, ведь он не может веселить радость в сердце и предстать перед ним в радости. Какое же исправление имеется для этого человека? 715. «Но все врата запираются и закрываются, а врата слез не закрываются. Слезы появляются только в состоянии горести и печали, и тогда хранители ворот убирают все преграды и замки и впускают эти слезы. И эта молитва входит, представая перед святым царем». 716. «Тогда это место, Малхут, угнетена, поскольку чувствует печаль и угнетенность этого человека. Как сказано, ведь горе человека доходит до шхины, и во всем страдании не страдал. Ведь горе человека доходит до самой шхины. И стремление высшего мира Зайрампина к этому месту, Малхут, подобно влечению мужчины Захар, всегда направленному к женщине Нукве, поэтому, когда царь Зайрампин входит к царице Малхут и застает ее в печали, то все, что пожелает она, будет сделано для нее. И этот человек или эта молитва не останутся без ответа, и Творец обратит к нему милосердие свое. Благословенна участь того человека, который в слезах изливает молитву свою перед Творцом». 717. «И также в субботу. Тот, кто постится в субботу, он страданием своим выражает печаль. В субботу властвует высший небосвод Бина, который открывается в радости, является радостью сам и радует всех. Если человек находится в печали, то когда властвует этот небосвод, он избавляет этого человека от наказания, определенного ему. Как сказано, превозносите, что означает «вославляйте и возвеличивайте восседающего в небесах Аравот, являющегося радостью и радующего всех». И это небосвод, находящийся над животными, то есть Бина. Он называется Бия, Б-Юдгей, поскольку именно в этом месте содержится это имя, так как Бина называется Юдгей. Веселитесь перед ним, ибо нельзя показывать перед ним печаль.
Yeah.